Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день.
Информационно-правовой портал «Законе» представляю я, Артем Каховский. Приветствую всех. Здравствуйте.
Напомню, уважаемые слушатели, что именно в это время в прямом эфире на волне нашей станции в течение целого часа мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И сегодня речь пойдет, Артем.
Мы поговорим об инновациях, о техническом прогрессе. Ну, опять же, у нас только начало сентября, школьная тема продолжается, не меняется. Мы в этом русле и продолжим. Так, поговорим о школе. Ну, давайте так, я зачитаю вам, так сказать, в правовом же русле у нас обсуждение. Федеральный закон Российской Федерации об образовании в Российской Федерации. Статью 18 главы 2 зачитаю. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. Итак, пункт 1. Библиотечный фонд школ должен быть укомплектован печатными и, в скобочках, да, или электронными учебными изданиями, включая учебники и учебные пособия, методическими и периодическими изданиями, всем по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы, учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям. Угу. Так вот, эти самые электронные учебные издания, о них сегодня и поговорим. Ну, тема родилась очень просто. Как-то раз один родитель поднял портфель своего учебника.
Ученика, извиняюсь,
и ахнул. Вес в наших современных реалиях, который может достигать, наверное, просто там 1-2 килограммов максимум, да, потому что мы понимаем, что существуют уже планшеты, устройства, на которых тысячи таких учебников могут быть закачаны, да и не просто текстов, видео, картинок, каких-то интерактивных там программ и прочего, все, что может помогать ребенку учиться. Все это на сегодняшний день уже может быть в одном маленьком устройстве. А почему пока еще не перешли мы на эти устройства в наших школах и переходим на самом деле, пытаемся, и нужно ли вообще переходить, возможно ли обучение в школе по этим самым электронным учебникам. Об этом сегодня поговорим. Нужно ли заменить обычные учебники электронными планшетами? Все плюсы, минусы, стандарты образовательные обсудим. Ну и опыт уже внедрения, конечно же.
Ну, смотрите, уважаемые слушатели, так-то, конечно, есть все плюсы и минусы, но главный же плюс, Артем, это то, что не надо тащить почти пудовый ранец, калечить свой позвоночник, а просто идете с небольшим легким планшетом, и все хорошо.
Да, более того, речь же не идет просто о копии бумажного учебника, еще раз подчеркну, вот согласно требованиям министерства, в это самое электронное издание необходимо добавить мультимедийные так называемые элементы, то есть там могут быть аудиоролики, галереи каких-то изображений, да, видео может быть, презентации, какая-то анимация, интерактивные карты, которые там можно сворачивать, разворачивать, менять масштаб. Тренажеры, лабораторные работы могут быть электронные, да, то есть можно вот как-то раз и тренироваться, там, отвечать на вопросы, тренировать себя, выполнять упражнения. Эксперименты могут там быть. И, есть еще определенные требования. Учебники эти должны поддерживаться как минимум там 3 операционными системами, какими именно, не все уточняют. Одним словом, вот такая вот история может быть, может существовать, но, во-первых, возможно ли это вообще в наших современных реалиях
никаких
и в нашей стране?
Никаких нет.
Да. А во-вторых, нужно ли?
Нам важно знать ваше мнение, уважаемые слушатели. С нами легко выйти на связь 788-3605, 788-3605, код 8495. Пожалуйста, тем более, что ваше мнение, Артем, наиболее интересное.
Все самые интересные мнения мы тщательно анализируем, стенографируем, и они входят в наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку все, что мы сегодня обсуждаем, мы это делаем в рамках нашего совместного проекта «Портал Законе», «Радио Москвы» и Минюста России по мониторингу правоприменения.
Еще раз напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Ненадолго уходим.
«Радио Москвы». Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Это, конечно, Артем, все хорошо. Это большие плюсы. Но также дети совершенно отучатся от того, чтобы держать в руках книгу. Потому что прекрасное изобретение, дети, книга же.
Дети отучатся таскать 3-5-килограммовые портфели, станут рахитами, будут нетренированные, у них упадет, я не знаю, иммунитет, и у нас эпидемии начнутся в школах. Что-то и прям... такое возможно же. Как же так? Дети будут ходить и не таскать ничего на себе. Физподготовка упадет. Нужно будет вдвое, наверное, часы физкультуры.
Ну, увеличим часы физкультуры, зато будет здоровый позвоночник. Ну, в принципе, же так они отучатся от книги. Вся прелесть в том, чтобы листать эту книгу. У каждой книги есть свой запах.
Я соглашусь, что не вот лично для меня не художественную литературу, которую вот ты вот последовательно читаешь страницу за страницей, да, на электронной читалке для меня лично было бы сложно читать. То есть, если это какой-то учебник, ну, да, где я должен запомнить там какие-то аспекты, где они находятся, одна тема тут, другая здесь, в книге я как-то бы сориентировался. Вот как это сделать в читалке, в которой каждый момент нужно будет искать поиском, делать какие-то закладки электронные, для меня это сложнее. Может быть, для современных уже школьников это в порядке вещей, не знаю.
Не, ну а потом книга же, там же Гоголь с фингалом под глазом, там же Менделеев с рогами на голове, с хвостом, ну это же...
Да, который пририсовал еще, да, с прошлого года ученик вам.
То есть вы не рисовали?
Я не помню, что я прям рисовал, но встречал в учебниках регулярно.
У вас не было детства. 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. А с нами на связь выходит...
Рубен Валерьевич Маркарьян с нами на связи, главный редактор законе, заместитель президента гильдии российских адвокатов, член общественного совета при Минюсте России, ну и родитель школьников. Конечно же, Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, Рубен Валерьевич, вы знаете, вот по мнению экспертов, сколько должна весить школьная утварь в рюкзаке у малышам, первоклашек, у первоклашек вот, самых маленьких, которые ходят в школу?
Да, интересно. Ну, просветите.
1,5-2 килограмма. Вот в средних классах уже 3,5, а максимум 5 килограмм – это уже предельно допустимый вес для старшеклассника. Вот у вас там какой вес замерен?
Так вот, сегодня я же знаю главную тему законе, и мы же ее обсуждали, утверждали как раз. И я сегодня как раз помогал сыну нести портфель. Все в руке его там держал. И я его позавчера у него спрашивал, мол, как там с учебниками, что портфель у тебя очень тяжелый. И он меня с таким умным видом гордо так заявляет. А Путин сказал, скоро мы на айпэдах будем заниматься учебниками. Я говорю, конечно, классно, ну, не совсем может быть Путин, но, во всяком случае, поправки в закон об образовании такие были. Я точно помню, с 1 января 2015 года. Вы, по-моему, наверное, это уже говорили, да, сегодня, что российские школы получили право полного перехода на электронные учебники. Или не говорили?
Еще не говорили, но вот и говорим, собственно.
Да, вот да. Вот российские издатели в соответствии с законом обязаны выпускать только те учебники, которые имеют электронную версию для планшетов. При этом электронный учебник, он должен быть полноценным этим интерактивным инструментом, а не просто вот читалкой, где оцифрованная страница. Такое каждый может сделать сейчас, у кого есть планшет. Вот. Ну и без... Получается, без подключения планшета к интернету, а вот нам образовательная такая революция не светит, потому что обратный вариант чреват потерей ученика, которого в сети привлекает не только полезный контент. Если он подключается к интернету, он же там раз еще куда-нибудь зайдет. Вот. Но это во-первых. Во-вторых, закон законом, штука хорошая, но вот эти вот лицензии нужны для каждого издательства, потому что электронная версия – это одно, издательство – другое. А стоимость лицензии, она действует до 3 лет, на книги в цифровом формате, она сопоставима с ценами на печатные учебники. И, ну, то есть, лобби здесь не пропустят. И вроде как, получается, электронный учебник открывает возможности, чтобы им пользоваться, а надо все равно изменить методику преподавания. И здесь какая штука? Вот в нашей школе, куда у меня сын ходит, там вроде... загорели сначала в 2015 году, о, давайте, все, там планшет. А потом оказалось, что там половина учителей, она даже не знает, как туда тыкать. Mm-hmm. То есть дети умеют это делать гораздо лучше, чем учителя. Это значит, нужно переучивать учителя. Он учил по учебнику, ему говорят, а вот теперь электронная версия. Заходит учитель, там, заслуженный учитель школы Российской Федерации, человеку там уже под 60. А то если постарше учителя, то в другой школе, где у меня еще один сын учится, там под 80 учителю, тетеньки. И понятно, что для нее слово планшет, там интернет, это что-то такое. И здесь-то есть такая штука, как электронный дневник, если кто не знает, да, тут я ей пользовался активно. Так вот, это уже довольно пожилая учительница математики, она в этот электронный дневник, видимо, под угрозой увольнения ставила оценки в самом-самом конце четверти. Потому что я видел, мне приходили смс-оповещения, как учится мой ребенок. Я мог заходить в электронный дневник, видеть оценки, которые ему ставят, но по математике их не было. И потому что я там спрашивал, а что происходит с математикой? Ну, она где-то там у себя в журнальчик ставит, а вот в электронный дневник она не переносит. Ну, потому что она просто боится этого делать и не умеет. И здесь, получается, ведь закон приняли, но еще надо учителей там заставлять это делать. Дети-то с удовольствием. Я думаю, так, детям разреши на планшетах, они сами учителей-то научат. Просто образование ведь, оно глубоко у нас формализовано. То есть все по регламенту, все по методикам, все по утвержденным каким-то сценариям. Здесь нет возможности для творчества. То есть нет такой штуки, как в некоторых частных школах где-нибудь за рубежом. Да, вот у преподавателя своя метода. Вот он преподает этот предмет, и вот он его и как знает, так и преподает. Поэтому его и взяли. А у нас все очень четко. Да? Вот, ну, это именно вот так. И учебники только вот эти вот. Возвращаясь к вашему вопросу, я вот тащил этот портфель и думал, что он все-таки больше 2 килограмма точно. Почему я его и тащил? Я-то понимаю, что ребенку, ходящему в 3-й класс, там 6 килограмм ранец, это как больше, чем для спецназовца, для десантника. Там такие у них, знаете, такие баулы есть здоровые, которые они таскают, как ходят, как пингвины, поэтому. Mm-hmm. Вот. И ребенок, конечно, он же ж маленький, у него еще ни кости не сформированы, там, ни связки, ни сухожилия, на него повесят такие 6 килограмм. Он его несет, потом же ему неинтересно, что у него ранец сзади, там, на хотя бы нагрузка распределена. Он его обязательно снимет, повесит на одно плечо, и вот тебе... И вот тебе и перекос уже пошел. Пока дойдет со школы до дома, если он с таким тяжелым идет, то у него уже через какое-то время обязательно проблемы с позвоночником будут. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что родители здесь должны поднять руки и сказать нашим учителям и нашим школам, ребят, раз закон приняли, раз не стоит на месте цивилизация, давайте уж двигаться ей навстречу. Потому что как бы электронные... Вот эти вот гаджеты, штука хорошая, они далеко уже вперед ушли, новое поколение им пользуется, а мы все еще книжки листаем. Я ж не против книжек, да, но раз время такое, что надо приспосабливаться к электронным версиям, то, наверное, это правильно.
Надо, Рубен Валерьевич, надо как в Новой Зеландии, книги хранятся в школе, а дома гаджеты.
Ну, я слышал, учебники. Тут разместил в одной из социальных сетей я вот эту историю, что вот у сына тяжелый ранец, да. И хорошо бы туда один положить маленький планшет, где все эти учебники будут, и никаких вопросов. И тут же посыпались комментарии. А если я потеряю планшет? То есть, а кто мне его восстановит, он дорогой. А если учебник потеряю, то он не такой дорогой, как планшет. А где его заряжать? А вот кто-то мне, значит, написал, а у нас в школе пишет мне читатель, что у нас в школе, говорит, один комплект учебников есть, а один комплект у меня дома. Я говорю, ну что, у богатых свои причуды, и там, так есть где хранить, видимо. Я у сына сегодня спросил, а что, давайте так тоже сделаем, еще один комплект учебников купим, и они у тебя будут дома, а другой будет в школе. Он сказал, а в школе у нас негде хранить, у нас запрещено. Вот, то есть планшетом не пользуемся, учебники запрещены. Вот так и ходит он с этим портфелем 6 килограмм.
Ну, что делать. Спасибо вам большое. Спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Адвокат, член общественного совета при Минюсте России Рубен Маркарьян, главный редактор «Законии».
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Марина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел поучаствовать в вашей беседе.
Здравствуйте.
Ну, конечно, я за то, чтобы носили ученики меньше с весом портфеля. Я встречала второклассника 1 сентября, да, был портфель тяжелый. Ну, в конце концов, можно второй комплект оставить в школе, найдут место. Вот вы говорите, все компьютеризировано. Но ведь это мы говорим про какие города? Москва, Питер, такие крупные. У нас в некоторых деревнях газа нет, а вы хотите им компьютеры. Это все, конечно, хорошо. Это оптимизация нашего образования. Но не все так просто. У нас учителя должны заполнять и обычный журнал, и электронный. Они зависают. Это я вам говорю не просто так, не понаслышке. Это я знаю точно. Поэтому это все, знаете, это на словах красиво. Я хочу сказать одно. Можно сделать комплект учебников в школе, а вот это все-все гаджеты, сами медики говорят, что это очень плохо, целый день сидеть и смотреть. Это, значит, фактор сухого глаза и тому подобное. Но вы должны понимать, что кроме Москвы и каких-то крупных городов существуют другие деревеньки, где какой там интернет. Ну, мы же должны понимать, а мы так любим красиво все говорить, и все с перекошенными позвоночниками. Извините, я пенсионерка. Мы ходили в школу, 6 уроков, 6 учебников, и тетрадь у нас были какие общие. Что-то мы не выросли кривыми, косыми. Поэтому этот вопрос очень спорный. Это кто-то, я не знаю, кому это надо, кому-то это выгодно. Давайте решать так. Пускай каждая школа определяет. В каждом классе найдется место для 30-20 учеников до комплекта учебников. И специалист знает, если он педагог, что означает для ребенка листать страничку, а не смотреть в экран. Это очень большая разница.
Марина Николаевна, спасибо, мы вас поняли. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Артем, как раз вот Марина Николаевна подняла тему. Вот в одном поселке в Челябинской области украли в августе провода, украли. Там нету света, ничего нету.
Интернет,
и в школу дети первый день там пошли, было темно, ни интернета, ничего не было. Ну, проблема же такая.
Смотрите, я готов заметить для Марины Николаевны, что по статистике самые активные сторонники вот перехода на электронное образование как раз живут в селах и маленьких городах, потому что они географически от крупных там образовательных научных центров оторваны,
выпускникам
сдавать такой же экзамен, как и тем, кто живут в городе. В этой ситуации как раз на помощь проведенные в школу интернет приходят учителя, то есть получают даже доступ к всяким интерактивным там разработкам, пособиям, консультируются с более опытными коллегами, так все и работает. Другой вопрос, что если там совсем уж плохо, что провода крадут интернет...
Воруют, конечно. Дети 1 сентября там пошли, ни света, ничего не было. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Ну, а на связь с нами выходит второй на сегодня эксперт.
Екатерина Макарова с нами на связи, психотерапевт и психоаналитик, председатель комитета личной терапии Национальной психотерапевтической лиги. Екатерина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Екатерина Викторовна, вот многие психологи, коллеги ваши отмечают, что дефицит чтения книг бумажных приводит к определенной поверхностности, что ли, восприятия информации у детей. То есть у них наблюдается дефицит там, вот, слухоречевой памяти, не удерживают они информацию на слух, забывают быстро. Нет у них навыка там, вот, записывания, конспектирования. То есть вот то, что предполагает работу со страницами, там какие-то помечания, записывания и так далее, что в книжной, что в конспекте, вот недостаток этого, вроде как, говорят, что вреден. Правда или нет, на ваш взгляд?
Первичную важностью обладает сама информация, а не способ ее передачи или носитель этой информации. Гаджет, который может быть использован в школе, является носителем информации. Поэтому роли, переворачиваем ли мы бумажки или читаем с экрана, особо это не играет. Заметки можно также делать на планшете. Да? Наверное, я как психотерапевт отношусь к последним вымирающим профессии современности, которые на самом деле каждый день пишут и делают заметки от руки. Ну, большинство представителей других профессий давно уже перешли на электронную коммуникацию.
То есть детям, в принципе, недостаток чтения бумажных книг никак не навредит?
само понятие чтения, да, не различает, написан ли текст или иероглиф на памяти, на бумаге, на экране или на стене. Это, не имеет значения. Да, это носитель информации, важна сама информация.
Главное, чтобы он ее получил.
Ребенку получать эту информацию, возможность эту информацию обрабатывать.
Спасибо большое.
Екатерина Макарова, психотерапевт, психоаналитик, была с нами на связи.
А давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, код 8495. На самом деле, главное, чтобы он получил эту информацию, чтобы он ее усвоил и понял, о чем идет речь. Людмила выходит на связь. Здравствуйте.
Здравствуйте. Кажется, уже говорили об этом. Есть же более простой экономичный способ. Если у нас существуют учебники, первая, вторая часть, скажем, русского языка или там физики, да, то почему нельзя сделать 4 части того же самого учебника и просто маленькими брошюрками вносить в школу по четвертям, да, вот первая четверть, первая часть, вторая четверть, вторая часть. Учебник разбитый, скажем, на 4 части. Что особенного? А, по-моему, очень...
Это дополнительная нагрузка на бюджет.
Не знаю. Интересно,
чем гаджеты используются?
Где-нибудь в третьей четверти не понадобится ли вдруг неожиданно вернуться там к какому-нибудь правилу, которое проходили в первой? И вот тут раз, и нет его под рукой. Все же может быть. Но это лично мое мнение.
Предупредить об этом учеников, наверное, можно заранее. Принести 2.
Может быть.
А вот давайте, Артем, это мнение, пусть ляжет на стол, куда пойдут наиболее интересные мнения.
Наш отчет Минюсту России по мониторингу правоприменения. Это предложение мы включим.
А давайте напомним, не все нас слушают с самого начала, кто-то, возможно, только сейчас подключился, о чем мы, собственно, говорим, почему и какой у нас вопрос к нашей аудитории.
Мы говорим о введении электронных учебников в школах. Нужно ли заменить обычные учебники электронными планшетами? Во-первых, чтобы снизить вес портфелей наших школьников. Во-вторых, чтобы разнообразить вообще процесс обучения всякими интерактивными возможностями, картами, схемами, видеороликами, картинками, тестами оперативными. В общем, как бы добавить разнообразие. Не навредит ли это? Вот такой простой вопрос.
А я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Это Радио Москвы. Мы в прямом эфире до 6 вечера. Наш контактный телефон 788-3605. Вот 8495. Спасибо тем слушателям, кто звонили. Надеемся, еще будут звонки. А сейчас на связи хоть третий на сегодня эксперт.
Елена Сидорина с нами на связи. Заместитель председателя экспертно-консультативного совета родителей при Департаменте образования Москвы. Елена Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Елена Викторовна, столичный градоначальник на заседании круглого стола о проекте «Московская электронная школа» уже сообщил, что столичные школы до конца 2018 года закупят новые компьютеры, доски интерактивные, а все печатные учебники для школьника заменит один планшет. Станут ранцы легче и интерес к учебе выше, качество знаний повысится, на ваш взгляд?
На мой взгляд, во-первых, повысится продуктивность, с которой дети будут заниматься на уроках, потому что это совершенно новые возможности для всех, и для детей, и для учителей, и для родителей. Ведь у родителей, например, появится возможность увидеть тот урок, который изучал ребенок. У родителей, например, появится возможность понять, какой дополнительный материал стоит посчитать дома с ребенком и, может быть, на что обратить особое внимание. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что, конечно, да, повысится.
Елена Викторовна, получается, родитель может открыть этот самый электронный планшет, да?
У родителей есть доступ в электронный дневник. Он видит весь материал, который проходил ребенок. Он видит все, что было пройдено на уроке. Соответственно, он видит все домашние задания. Поэтому, да, возможностей намного больше.
А какие-то опасения родители все-таки высказывают с этим связанные?
Опасения родителей связаны, как правило, с тем, что мы боимся, что у наших детей чаще всего ухудшится зрение. Но в то же время, наверное, надо сказать о том, что современные сегодняшние гаджеты, они позволяют все-таки пользоваться ими максимально безопасно, и нагрузка на глаза, она не превышает ту нагрузку, которую, например, испытывает ребенок, когда вышивает крестиком или что-то строгает, потому что это тоже большая нагрузка, это мелкие детали.
Угу. А не боятся они, что дети их станут объектами воровства очень быстро по пути в школу из школы, потому что они же станут напичканы этими гаджетами, получается?
Вы знаете, у нас на сегодняшний день электронное оборудование все-таки установлено в школах, в большей части, да? И дети, которые носят с собой планшеты, да, они их носят, но говорить о том, что это объект для того, чтобы украсть, мне кажется, что это уже давным-давно все-таки ушло из нашей жизни.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Заместитель председателя экспертно-консультативного совета родителей при департаменте образования Москвы Елена Сидорина с нами была на связи. Спасибо.
Спасибо вам. Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Валентина, здравствуйте.
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 Вы знаете, я тоже хочу поучаствовать в вашей дискуссии. Дело вот в чем. Вот предыдущая товарищ, она сказала, у детей появится интерес. Ну, тут, наверное, мне кажется, вряд ли он появится к учению сразу прям. Он появится к планшету, так, в принципе, он и так есть у детей, у наших. И даже, я бы сказала, излишне. Это я говорю и как преподаватель, и как мать, и как бабушка, как хотите. Ну вот, все было бы не так страшно, но вот существует такая проблема. Вот, допустим, наш ребенок, да? Вот я говорю, личный ребенок, я не считаю учеников, вот просто ребенок. Мы очень резко ухудшилось зрение за год. Пошли к врачу. Врач-офтальмолог, очень сильный врач, заслуженный врач республики нашей, он, значит, сказал так. Он говорит, хотите, я вам покажу? Он понимает, что невозможно совсем отказаться от всего этого. И, сказав диагноз не очень прекрасный, он говорит, давайте я вам покажу европейские стандарты. И в этой таблице четко написано, значит, 14 лет на русском языке переведенные европейские стандарты. 14 лет 20 минут в день. А дальше он сказал так, если вы будете продолжать вот это же, у вас будет вот то-то, то-то и то-то. И, в общем-то, достаточно неутешительные вещи, он сказал. Это первый вопрос. А второй такой. Учебники бесплатные, а планшеты? Это ведь тоже важно для детей наших.
Да, вот это очень поэтому, важно.
Ну, вот насчет того, что учебники бесплатные.
Вы, учтите все, конечно, платные. Безусловно, платные. Они бьются. Поменять экран очень дорого, как я вот поняла, из своих собственных детей. И надо покупать новый планшет. А дети есть дети. Учебник сколько раз у нас падает за урок? Очень много. И кроме всего прочего, они будут смотреть фильмы бездумно и бессмысленно. Поэтому прежде чем что-то делать, надо очень хорошо подумать, зачем это делать. Мысль о том, чтобы разбить на четыре части, это очень хорошая мысль. Кстати, такие учебники есть, и они очень здорово живут. И все эти четыре части находятся дома, и совсем не обязательно их таскать ни с того ни с сего. А когда кому-то нужно, женщина сказала правильно, в общем-то, этот вопрос решить проще.
А вы не думаете, что планшетники будут там бесплатно выдаваться? У вас есть 100% уверенность, что только за деньги надо будет покупать?
Нет, я не знаю. Я думаю, что если мы говорим о том, чтобы напечатать четыре книги дорого, то... Продать планшеты, это, по-моему, дороже. Книга стоит значительно дешевле, чем планшет. Тем более одна часть. Поэтому я не экономист, я преподаватель русского языка и литературы. Я пользуюсь планшетами. И сама вижу, что не очень прекрасно это все. Да, они интересуются, но их интересует картинка.
Ну, понятно.
Ага.
Спасибо большое. Спасибо, Валентина. 788-3605, код 8495. Очередной эксперт выходит с нами на связи, Артем, и это...
Семен Генкевич с нами на связи, директор департамента Центра правовых прикладных разработок Института образования Высшей школы экономики. Семен Васильевич, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Ну вот, сейчас у нас прозвучал вопрос от слушательницы, даже не знает, будут ли электронные учебники платными для родителей. Хотя, конечно, учитывая, что вроде как и звучит везде, что и бумажные, это бесплатные, тем не менее, за эти бесплатные якобы учебники родители вываливают приличные деньги. А законно вообще платить за учебники и планшет?
Здесь вообще, на мой взгляд, ситуацию действительно стоит оценивать с двух сторон. Такой формально-юридической, в соответствии с которой по закону об образовании родители, законные представители детей не обязаны платить за учебники, соответственно, и за электронные учебники, поскольку ими образовательная организация обеспечивается за счет средств бюджетов, бюджетной системы. Но, как вы уже заметили, существует фактическая ситуация, и вопреки заявлениям на всех уровнях политической власти о бесплатности и невозможности истребования денежных средств либо учебников от родителей, к сожалению, мы наблюдаем случаи, когда родители вынуждены самостоятельно покупать учебники. И, конечно, эта ситуация противоречит закону, как и противоречила бы в будущем ситуация, когда родители поставили перед необходимостью приобретать электронные учебные пособия.
Mm-hmm. А, Семен Васильевич, а вот на ваш личный взгляд, привлечет у детей планшет? Повысит ли вот то, что мы называем, ну вот привлекательность
интерес к
предмету, действительно.
Да, интерес к этому интерес. Предмету. Станет выше или нет?
Опять-таки, если это будет просто лишь повторение в электронном виде существующих на сегодняшний день учебников, то есть фактически скан, не знаю, насколько он будет более интересным, чем уже существующие на сегодняшний день учебники. Если дети увидят в таких учебниках собственно, веяние такой сетевой культуры, как какие-то анимации, ролики в интересной форме, раскрывающие те или иные темы, возможно, учитывая интерес детей сегодня к в том числе тем же планшетам, компьютерам, к сожалению, меньше, к образовательным программам на этих девайсах, возможно, интерес их увеличится, повысится. Но, к сожалению, такими данными не обладаю, могу лишь делать личные оценки. Мне было бы, наверное, более интересно работать с учебником в электронной форме. В принципе, что я и делаю, например, там, готовясь к лекциям для своих студентов, ну, как преподаватель.
Семен Васильевич, и последний вопрос, если можно, то коротко. Вот это для Москвы и крупных городов это не проблема переход на планшет. А что делать с маленькими поселками городского типа, селами, которые находятся за 200 километров от ближайшего районного центра?
И московские школы, и организации образовательные, находящиеся в труднодоступных местах, они все получают субсидию на реализацию государственного задания. Вопрос лишь в объеме этой субсидии. И, конечно же, органы управления образованием должны заботиться о том, чтобы объем этих денежных средств позволял приобрести электронные учебники. Спасибо. И не обязывал родителей делать это вместо образовательных организаций.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Семен Янкевич, директор департамента Центра правовых прикладных разработок Института образования Высшей школы экономики.
Так, Артем, ну, по старой доброй традиции мы озвучим мнение тех, кто заходил на портал.
Прежде чем идем на рекламу, я бы хотел просто мысль свою озвучить. Я представлю себя на место ребенка, который вот дома сидит, и у него там есть все. У него через телефон, через планшет, через компьютер выход в весь мир, через интернет.
Уроки-то делать ему надо?
Он может листать картинки, смотреть видео. Это понятно.
Он и так, если у него дома есть учебник...
И вот после всего этого он идет в школу, а там у него бумажные учебники.
Ну ладно,
с цветные некоторые, с картинками случается. Учебники, бумага, формулы, буквы и так далее, и так далее.
Разнообразие в жизни есть?
Вот. Не уверен. Мне кажется, что сразу мотивация, интерес к тому, что будет в школе, по идее, значительно падает.
Еще раз напомню вопрос.
Надо ли заменить обычные учебники электронными планшетами, всякими интерактивными наворотами?
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Нам интересно ваше мнение. С нами, как вы поняли, легко выйти на связь. Сейчас мы ненадолго уходим.
Московская реклама.
Вау, вау, вау! Квартира с отделкой всего от 2 100 000 рублей. 2 100 000 рублей. Рядом с метро. Ключи уже в этом году. Звоните сейчас. 432-2030. Код города 495. Повторяем. 432-2030. 432-2030. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, застройщик ООО «Самолет Девелопмент». Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте еще раз я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Нам интересно ваше мнение. 7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Вообще, должны ли ходить с тяжелым ранцем наши дети в школу или налегке, легким прогулочным шагом? Ждем ваше мнение. Артем, а что у них там за бугром, как говорят? Что за границей? Вы же обычно озвучиваете в последней части. Есть информация?
Ну вот на Западе. Давайте так, я с другого Запада начну. В Калининграде, с нашего Запада, в 2012 году еще в школах провели этот эксперимент. 36-классникам и 26-семиклассникам выдали электронные учебники. Гимназия номер 40 Калининграда. Это работали с электронными носителями учителя. Ну, в итоге прошло время, срок действия лицензии на эти учебники истек, участие в эксперименте закончилось. Все эти штуки сложили в отдельных кабинетах, дети вернулись к традиционным учебникам. Все участники проекта едины во мнении, что нужен этот электронный учебник, но над ним надо еще поработать. Вот, чтобы такие учебники стали основой получения образования, нужно, чтобы они были на совершенно другом уровне. То есть это, опять же, не должны быть какие-то простые читалки. То есть это не просто альтернатива книги с точки зрения облегченного веса.
Угу.
Вот мы говорили о том, как же быть нам в наших отдаленных регионах. Там же совсем все плохо с интернетом, субсидии могут не дойти или не в том объеме дойти, как бы все это не упало на плечи родителей. А вот смотрите, в Великобритании, например, переход на электронное обучение обошелся 6-7 тысяч фунтов стерлингов. Это примерно 300-350 тысяч рублей на каждого ученика, представляете?
Mm-hmm.
Как говорят там эксперты, что, мол, все считают, что во сколько обошлось этот переход обошелся на эти электронные учебники, но никто даже близко не прикидывает, сколько денег потеряло бы королевство, если бы мы этого не сделали так вот громко и красиво. Но, что любопытно, в Великобритании компьютеры, например, с переменным успехом, ну, внедряют в школы полвека. И первыми перевели на электронное образование самые отстающие школы. Руководствовались mm-hmm. простым принципом. Больше навредить там уже практически невозможно.
Невозможно.
Поэтому компьютеры вперед. Интересный пример в Аргентине есть. Не в самой благополучной провинции, Сан-Луис, провели эксперимент. Детям раздали гаджеты со специальными образовательными программами. Учителей научили методики этой электронной педагогики, все объяснили, как с ними работать. И если до этого Аргентина по результатам теста выпускников международного PISA есть такой, была в третьем десятке стран, то через 5 лет ребята из Сан-Луиса вошли на пятую строчку попали. Вот так вот.
Ну, давайте, время уже подходит к концу. Я напомню, наш контактный телефон 7-8-8-3-6-0-5, год 8-4-9-5. Мы в прямом эфире до 6 вечера. Это Радио Москвы. И на связь выходит последний на сегодня эксперт Артем, и это...
Константин Зискин с нами на связи, доцент кафедры педагогики Московского педагогического государственного университета. Константин Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Евгеньевич, А вот вы разделяете опасения, связанные с тем, что учителям сложно будет освоить методику преподавания по современным гаджетам? У нас все-таки действительно много учителей уже в возрасте, для которых этот переход будет сложным с психологической даже точки зрения.
Ну, вы знаете, такие масштабные вещи, они все равно не делаются одномоментно. Понятно, что всегда будет какая-то такая дисперсия, какой-то разброс. Какие-то учителя быстро это освоят, каким-то учителям будет сложнее. Да, и понятно, что мы не можем одновременно всех учителей, знаете, так собрать в роты и обучить вот, там, я не знаю, там, в какой-то абсолютно конкретный короткий срок. Но, с другой стороны, мы знаем, что во всех еще там в традиционных институтах еще всегда была кафедра технических средств обучения. Вот, например, в МТГУ она уже достаточно давно переформатировалась в кафедру информационно-коммуникационных технологий в образовании, где даже значительно более сложные какие-то там аспекты информационных технологий рассматриваются. С другой стороны, я смотрю по московским школам, когда было такое повальное оснащение школ, там, например, электронными досками, то в общем и целом практически не было такой вот серьезной проблемы, что учителя как-то это освоить не могут. Понятно, кто-то лучше, кто-то хуже. Но в общем и целом, вот моя практика показывает, что даже электронная доска, которая, в общем, не самый простой, скажем так, инструмент или гаджет, она, в общем, просто так не висит. И учителя этим пользуются, и сейчас это уже вошло в такую нормальную практику, что ли. Я не вижу здесь такой проблемы, что ли.
Ну, вот в МГПУ обучают там тем или иным методикам, да, преподавание, связанных с гаджетами. Конечно. А обратную связь-то конечно получаете из практики от самих учителей? Насколько им сложно, готовы, не готовы? Может, проще по учебникам училось?
Да нет, ну, всегда понятно, что всегда проще делать так, как чтобы ничего не менялось. Но с другой стороны, время-то меняется, и в общем и целом понятно, что учебники перестают соответствовать тем уже современным требованиям. Понятно, что детям, например, значительно легче искать информацию и воспринимать информацию, структурированную в электронной форме, чем в учебниках, я имею в виду бумажных. Вот. Другой вопрос, конечно, как это будет сделано, мне кажется, что я опасаюсь, что это будет чисто PDF-ки печатных версий. Но в любом случае это начало, это надо делать. То есть это все равно придется делать. Другое дело, что опять вот мое опасение в том, что не в самой идее, а в том, как она будет реализовываться. Если завтра всех заставят этим заниматься, конечно, мы получим большое сопротивление. Но вот опять-таки моя практика показывает, что большинство учителей, которые действительно заинтересованы в собственном развитии и в каком-то, в каком-то улучшении своей деятельности, они как раз с большим интересом и удовольствием обычно всегда откликаются на такие вещи. Более того, всем понятно, что хороший учитель, он вообще по учебнику не преподает. То есть учебник один из инструментов, причем один из самых незначительных для хорошего учителя.
А почему он преподает? Извините, Константин Евгеньевич, мне просто любопытно стало.
Ну, господи, много разных вещей. То есть, вот я, например, когда преподавал физику, это было достаточно давно, я думаю, что параграфы 3-4, может быть, мы брали из учебника, а все остальное было из каких-то других научно-популярных книжек, тогда еще с интернетом, интернета не было, в общем, активного, да, то есть это были какие-то мои свои разработки, эксперименты и так далее. То есть сам по себе учебник в том формате, в котором мы привыкли его видеть, он очень плохо индивидуализируется под ситуацию урока учителя и под ситуацию ученика.
Понятно. Спасибо большое. Напомню, кто выходил с нами на связь.
Доцент кафедры педагогики Московского государственного педагогического университета Константин Зискин был с нами на связи. Спасибо.
Ну, то есть учителя не пользовались практически учебником, брали там какие-то основные там постулаты, а все из накопленных знаний или почерпнуто где-то в других местах. То есть учебник это
хорошие учителя. Был мертвым. Я помню, так и было. Они отдельные темы просто видели. По учебнику надо эту тему пройти, но они либо сами объясняли, либо показывали на примерах, на опытах, либо обращались к чему-то еще. Так и было, на самом деле.
Слушайте, а что такое с европейской методикой, как говорила наша слушательница, 14-летняя не больше 20 минут в день должен читать?
А, имеется в виду с электронных устройств. Но, электронные устройства
максимум
20 заметить,
минут. А иначе это уже будет вредно.
Наша слушательница подчеркнула, что это авторитетного, так сказать, окулиста мнение. Но мнения очень разнятся. Очень многие специалисты подчеркивают, что разницы в чтении с электронной бумаги, с обычной бумаги и с экрана особой нету. Не шибко это влияет. То есть влияет что-то другое еще помимо этого. Давайте не будем сейчас в медицинскую уже сторону.
Не будем, у нас времени совсем уже, Артем, не остается, всего одна минута.
Я напоследок хотел бы просто подчеркнуть, что пока еще непонятно, что с опасениями делают родители, которые не знают, я не знаю, нигде просто подробно об этом не написано, будет ли этот электронный учебник иметь выход в интернет, потому что многие родители понимают, что, ах, если это вот через книжку, это единственное, через что он не выходил в интернет, и слава богу. А тут еще, если здесь появится выход в интернет, на этом учеба закончится. Но... Это раз. А второе, это то, что на днях появились уже сообщения о первых поставках этих гаджетов российской школы, и особо отмечают их массу 1,5 килограмма. Это против 300 граммов вообще за планшета.
Ну, они будут легче, я так думаю. Артем, а мне самое главное опасение, чтобы это, как у нас так часто бывает, не внедрили вот раз и все. И все обязаны, все должны
я
делать
думаю,
все-таки
что
постепенно.
Это, вот так, это такое нововведение, которое так и не внедришь. Раз и все. Потому что сейчас 30 тысяч рублей примерно стоит один этот учебник с двумя экранами там, и все такое. Вот за 30 тысяч рублей каждому ученику так вот раз и все в нашей стране точно не внедрится.
Ну, дай бог, ну посмотрим. Опасения все равно есть. Все, мы выходим из эфира. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, всего доброго, хорошего вечера.
Счастливо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.